Борт Ил-96-400, 10 июня, утро. Операторы, суетившиеся с настройкой коршуна, наконец угомонились, хотя не перестали контролировать работу доверенного им оборудования. Дохлый сержант Петя Бугаев увлеклись отечественным юмором и не отрывали взгляда от экрана видеосистемы, где мелькали сцены шоу крымских вареников. Олег застыл перед экраном своего суперноута с остановившимся взглядом. От него теперь зависел расчет режима генератора, с помощью которого ВГОР собирался нейтрализовать пузырь низкого давления, сформированный над территорией космодрома «Восточный». Кроме аэромобильного коршуна на борту Ила, ВГОР развернули две мобильные установки в Благовещенске и в Комсомольске-на-Амуре, а также включили всю систему более мощных «Королей» на Камчатке, в Калининграде и в Бийске. Коршун команды «Афанасия» должен был сыграть роль координирующего центра. Летели уже четвертый час, но Афанасий не спал, изредка вставая к пилотам, вспоминал недавние события. Самолет укомплектовали почти по максимуму. В носу установили авиационную пушку ГШ-23 с приличным запасом 30-миллиметровых снарядов, смонтировали в кабине пилотов дополнительное кресло для командира группы, снабженное всеми коммуникационными каналами, в том числе линию управления пушкой, через бортовой компьютер, для чего скорректировали летные программы. Упрятали по телу самолета 12 телекамер внешнего обзора, из них половину пишущих, с передачей изображения на экран, по которому можно было следить за подлетающими к самолету с любой стороны объектами. Пассажирский отсек, и так суженный дополнительными шумогасящими панелями, забрали металлической сеткой с корректирующим размером ячеек для защиты от внешнего электромагнитного излучения. Корпус Ила перекрасили в соответствии с правилами гражданской авиации, пририсовали на корпусе 20 с лишним иллюминаторов, что превратило его в пассажирский самолет. Мелкий камуфляж, но действенный. И, наконец, снабдили экипаж дополнительным оружием — пистолетами для летчиков, новейшими российскими пистолетами-пулеметами «Бизон-2» для членов группы и добавили снайперскую винтовку К-14С, чему больше всех обрадовался Дохлый. Он соскучился по привычному рабочему инструменту и долго уговаривал Афанасия добиться от командования доставки снайперки. «Конечно, это не моя юшка плакучая», — сказал он, относясь к своей винтовке, которую пришлось сдать на базу ФСБ чуть ли не с отцовской нежностью. «Но тоже ничего. Пристрелять бы». «Попозже», — обещал Афанасий. «С кем вы собираетесь воевать?» — с любопытством спросил техник базы, отвечающий за вооружение, который доставил пистолеты и винтовку. — «Мы не собираемся воевать», — спокойно ответил Афанасий. — «Но лучше иметь при себе оружие в нужный момент, чем оказаться без него». Таким образом, командование ВГОР выполнило почти все его требования, что говорило о совершенной необходимости последних. Зашел Афанасий к деду, получил от него усовершенствованный и потяжелевший маузер. Теперь дуло излучателя было выточено из черной керамики, а не представляло собой раструб фена, и древнее оружие послереволюционных комиссаров выглядело внушительно. — Ты с ним того, поаккуратней, — проворчал Геннадий Терентьевич. — По расчетам его дальность теперь больше километра. Проверить бы надо, да негде, так что сам проверишь.
— Каков диаметр луча?
Это тебе не луч лазера. Импульс не имеет строгих геометрических очертаний в сечении. Теоретически же выглядит как крест со стороной в 20 сантиметров.
Афанасий спрятал маузер, расцеловал старика.
— Дед, ты непризнанный гений.
— А чего ж, — расправил плечи старик, — от Нобелевки не отказался бы.
Ехать домой он решительно не хотел, сославшись на некие заказы начальников лаборатории. Новые возможности становились для него подобием наркотиков, и променять их на неспешную жизнь в Судиславле он не мог. Мысли свернули к последней встрече с Дуней. Олега Пахомов отпустил из расположения части 9 июня в обед. Собирался поехать сам, но Семенов заставил его проинспектировать доработку самолета, и пока он возился с технарями, пока добирался с аэродрома в Москву, наступил вечер. С Дуней удалось посидеть всего четверть часа в кафе «Три поросенка» на Грузинской, рядом с Гросс-отелем. Ей приказали быть в гостинице не позже 11. О чем она разговаривала с Олегом, осталось неизвестным, однако Афанасию развеселить ее не удалось, и прощалась девушка с друзьями сдержанно, на минорной ноте.
— Что ты наплел?
— хмуро поинтересовался Пахомов, усаживаясь в машину.
— Ничего я не наплел, — огрызнулся Олег, направляясь к своему белому внедорожнику.
Он тоже был чем-то расстроен, хотя признаваться не стал. Оба собрались проводить Дуню 11 июня после завершения выставки, но 10-го пришлось срочно собрать группу и отправиться на Дальний Восток. Появился второй пилот, наклонился к Афанасию, грезившему с открытыми глазами. — Подлетаем? Афанасий кивнул, обернулся к операторам.
— Готовьтесь включать.
— Готовы, как пионеры,
— ответил капитан Ширяев.
— Олег, что у тебя?
Мощная ондуляция поддерживается четырьмя углами, один из которых находится в Японском море.
Корабельный «Зевс».
Остальные где? Аляска, Гренландия, Черное море.
У них же не было «Зевсов» в Черном море.
Теперь есть. Все расчеты указывают на Одессу.
Базу Черноморского флота Украины.
Молодцы, братья славяне, предавать так предавать. Это не главное. У этих четырех углов есть координатор, и располагается он.
Хочешь, угадаю с одного раза?
Валяй.
В космосе.
Олег посмотрел на друга снизу вверх, раздвинул губы в слабой улыбке.
Тебе можно астрологом работать. Правильно, в космосе. Это может быть только
Х-37.
Он появляется над космодромом на высоте 1100 километров и всего на несколько минут. Но этого хватает для спектральной оптимизации лучей остальных четырех «Зевсов» и для поддержки линзы. Пока мы летели, он дважды выходил над космодромом, сейчас как раз появился в третий. И дважды аппаратура на наших спутниках фиксировала всплеск электрической активности линзы. «Сбить бы его к чертовой матери!» — возник за спиной Афанасия Сеня Марин. «Ракету с ядерным боезапасом запустить, небольшим, килотон на 10, и дело с концом!»
«Ракету нельзя», — покачал головой Олег. «Земле от взрыва больше достанется. К тому же проблема это не решит. Они другой Х-37 запустят. Тут что-то другое надо придумать». Афанасий подумал о дедовом Неймсе, но вслух говорить на эту тему не стал.
«Ладно, начинаем работать. Я в рубку».
Запаковаться в пилотском кресле было делом одной минуты. Он огляделся. Вылетели они в половине 9 утра, летели 4 часа и пересекли 5 часовых поясов, поэтому в настоящий момент внизу под самолетом начинался вечер. Правда, над облаками вечером не пахло. Солнце светило в хвост самолета вовсю, снежно светилось холмистое поле облаков, и день казался чудесным. Портила пейзаж только вырастающая впереди над облаками серая туманная гора, похожая на гигантскую раковую опухоль. Это и была ондуляция ПНД, спровоцированная процессами в ионосфере, вытягивающими из холодных арктических воздушных масс водопады влаги.
Диаметр — около 330 километров.
Афанасий присвистнул.
— Ничего себе, прыщик! «Что на обзоре?»
«Объект в зоне прямого визуального контроля», — браво доложил Костя.
«Право руля. Пойдем вокруг по суживающейся спирали. Максимальное сближение с ПНД 5 километров. Есть командир?»
Дохлый возник сзади, как привидение.
«Ух ты, красавец!
Скройся с глаз!»
«Командир, со скуки помереть можно. Да хоть на объект полюбоваться!» — взмолился Дохлый.
— Не больше минуты, — согласился Афанасий, в душе соглашаясь с чувствами сержанта.
В полете у него не было возможности размяться как следует, отдохнуть и расслабиться.
— Олег сказал, это ПНД 3-го класса.
Никто дохлому не ответил, и он продолжил.
— А в Китае был только 2-й.
Пилоты снова промолчали, Афанасий тоже.
— Но ничего, отольются кошки Мышкины слезы.
— пригрозил дохлый неизвестно кому. Самолет пошел вокруг туманной опухоли, высота которой над облаками достигала уже 2 километров. Дохлый понаблюдал за ней, переминаясь с ноги на ногу. Потом ему стало неинтересно, и он исчез. Афанасию самому скоро наскучило кружение. Левое крыло вниз, правое вверх, бликующее море облаков, туманный купол, вообще вся операция, и он вернулся в пассажирскую кабину. Там шел яростный спор. — Я за Россию пасть порву! — кипятился дохлый, размахивая руками. — Не за президента или премьера, не за чиновничью рать, за русский народ, ясно тебе? — Да я пошутил, — примиряюще сказал капитан Ширяев. — Не лезь в бутылку. Слова выбирай, а то я не посмотрю, что ты капитан. — Ладно, ладно, успокойся.
Увидев Афанасия, спорщики умолкли. Дохлый сел, нахохлился, не обращая внимания на взгляды соседа Бугаева, закрыл глаза. Афанасий дотронулся до плеча Олега, мотнул головой на снайпера, задавая молчаливый вопрос.
Ширяев брякнул, что в иностранном легионе он получал бы в 10 раз больше, чем в России, — тихо проговорил Олег. — Вот Сеня и завелся.
Афанасий с интересом посмотрел на бойца группы антитеррора, которого он уговорил служить вместе с ним, и подумал, что в его лице приобрел не только друга, но и соратника. Зашел в пилотскую кабину.
— Сколько времени мы можем кружить?
— 4 часа с хвостиком, — ответил Костя. — Потом придется заправляться.
— Следите за обстановкой. Это не Китай, но кто знает, какую форму примет неожиданность.
Сел на место, понаблюдал за экраном видеосистемы, на которой сводились линии передачи данных с внешних телекамер. Ничего не увидел, кроме березых туманных струй и синего неба. Расслабился и уснул, как в воду нырнул. Проснулся сам от неясного предчувствия беды. Мгновенно привел нервную систему в боевой режим, напрягся, прислушиваясь к ровному гулу шелесту двигателей ИЛа, не открывая глаз, но услышал только будничные голоса подчиненных. Ривкин разговаривал с Ширяевым, Марин с Бугаевым, посмотрел на часы. Как оказалось, проспал наш 2 часа, не получая никаких раздражителей. Самолет продолжал наматывать круг за кругом, никаких других летательных аппаратов в пределах визуальной и радарной видимости не наблюдалось. Однако интуиция не включается бесцельно, а раз она сработала, что-то пошло не так. Что?
— Как процесс?
— Нормально, — пробормотал Олег, не поворачивая головы. Его пальцы бегали по клавиатуре ноута, как пальцы пианиста, играющего фугу. — Ондуляция на грани расползания. Мы организовали пробой облачного электричества в ионосферу. Такая молния в небо шарахнула.
Афанасий пожалел, что пропустил зрелище.
— Что теперь?
— Еще часок покрутимся и домой. Процесс пойдет сам собой. Через 12 часов дождь прекратится. Мы перекрыли холодным арктическим струем кислород. ПНД перестанет собирать воду.
Афанасий перебрался в кабину летчика, в котором нельзя было ни отвлекаться, ни тем более спать, несмотря на великолепное компьютерное оснащение ИЛа. Холодный шлем остудил кожу на голове. Послышались знакомые писки, звоночки, скрипы, шелест, фон связи с наземными службами и спутниками.
«Центр, я 107-й, мы заканчиваем». «Отлично, 107-й», — отозвался дежурный оператор. «Заправка планируется в Благовещенске». «Знакомые места. Новостей для нас нет? Минуту».
Шорохи, писки, обрывки тихой музыки.
107-й. По сети радиоэлектронной разведки прошло сообщение об активизации средств наблюдения за космодромом «Восточный».
«Но это, по-моему, нормально. Америкосы любуются своим пузырем».
«Нет, здесь другое. Они сосредоточены на определении ваших координат. И еще». Х-37 опустился на более низкую орбиту, километров на 400 ниже, и пройдет над вами чуть раньше. Будьте внимательны.
Интуиция сделала стойку.
— Костя, мы можем посмотреть вверх?
— Не понял, Афанасий Георгиевич.
— Наши локаторы на каком расстоянии видят цель?
— Километров на 100.
— Надо бы задрать нос и посмотреть, не летит ли кто над нами. Впрочем, отставить. 37-го все равно не увидим.
— В каком смысле?
— Прямом. Он будет сейчас пролетать над ондуляцией, а перед этим снизился на 400 километров. Спрашивается, зачем?
— Вы думаете, я предполагаю. — Даже если мы его увидим, сбить не сможем. Наша стрела хороша на низких высотах, километров до 20 максимум.
— Центр, я 107-й. Где в настоящий момент Х-37?
— Почти точно над вами, — ответил центр спустя несколько секунд.
Афанасий прислушался к своим ощущениям. Повеяло холодным ветром, словно система кондиционирования кабины заработала сильней. Картина перед глазами начала расплываться, будто они заполнились слезами. Стало трудно дышать, к горлу подступила тошнота, закружилась голова.
— Египетский фараон! — изумленно охнул Витюша.
Костя потер глаза, мотнул головой, пытаясь избавиться от наваждения. Руки его задрожали. — Командир!
— Чую! — бросил Афанасий, борясь с головокружением. — Держитесь!
Глянув на полосы металлической сетки, прикрепленные к стенкам кабины, доработчики попытались усилить и защиту летчиков, он выбрался в пассажирский отсек. Головокружение пошло на убыль, тошнота отступила, хотя глаза вернули способность видеть не сразу. По взглядам членов группы Афанасий понял, что они тоже испытывают неприятные ощущения, хотя и не столь сильно, как пилоты.
— Кто там? — Балуется, командир! — спросил дохлый, морщась.
«Х-37.
Сволочь! Мы не можем его сбить или хотя бы отпугнуть?
Рогатку не взяли». Афанасий вернулся к летчикам. Те с трудом управляли самолетом, и лица у обоих были белые, слепые, готовые погаснуть.
«Командир, мы на пределе!» — слабым голосом проговорил Костя.
«Маневр вниз с уходом в противоположную сторону от вектора движения 37-го».
«Это куда?»
Афанасий быстро сориентировался, просчитав траекторию американского военного беспилотника.
«Северо-запад».
Самолет опустил левое крыло, массивно обрушился вниз, ближе к дождливой зоне ПНД, начал терять высоту. Через минуту наступило облегчение. Летчики выровняли самолет, летевший теперь на высоте 4 километров, буквально прыгая с облака на облако, раскачиваясь и содрогаясь в воздушных вихрях, порожденных резкими перепадами давления краевых фронтов ондуляции.
«Центр, я 107-й. Атакован потоком электромагнитного излучения. Вынужден прекратить работу».
«Секунду, 107-й».
Пауза.
«Результат достигнут?»
Афанасий высунулся в пассажирский отсек.
— Олег, мы можем отключить машину?
— Вообще-то часок покрутиться не мешало,
да или нет?
— Думаю, процесс дальше пойдет на автомате.
Афанасий сел на место.
— Центр, процесс нейтрализации запущен.
— Садитесь в Благовещенске, ждите указаний. Как самочувствие?
Афанасий посмотрел на оживающих пилотов, по мертвелым лицам которых текли ручьи пота. — Живем.
— Возвращайтесь.
«Над нами никто, кроме 37-го, не пролетал?»
«Никто».
«Значит, это его рук дело.
Разберемся!»
Он снял шлем, посидел с потной гудящей головой, ощущая блаженное расслабление, встал, похлопал Костю по плечу.
«В Благовещенск!»